Николай Стеф, «Бункер штрафников». Пролог. Шел 2254 год от Рождества Христова. Сектор Замира, так окрестили его звездные картографы, когда поняли, что за этой туманностью нет ничего, кроме пустоты и смерти. Дальняя граница изученного человечеством пространства – место, куда отправляли тех, от кого хотели избавиться, и где находили свой конец те, кто слишком много знал. Война. Человечество воевало всегда. Сначала друг с другом, потом с соседями. Когда в 2047 году объединенные флоты Земли, Марса и пояса астероидов наконец договорились о перемирии, люди решили, что теперь-то наступит мир. Как же они ошибались? К 2120 году человечество освоило двигатели, позволяющие сжимать пространство-время в гармошку. Корабли научились нырять в подпространственные тоннели и выныривать через неделю в системах, куда свет летел сотни лет. Колонии росли как грибы после дождя. Правда, в отличие от грибов, эти колонии требовали постоянного полива деньгами, ресурсами и человеческими жизнями. Терраформинг стал обыденностью. Если планета не подходила для жизни, люди делали ее подходящей. А если на планете уже кто-то жил? Ну, люди всегда умели договариваться. Иногда убедительными аргументами в виде кинетических бомбардировок. К 2200 году человеческая цивилизация растянулась на 300 световых лет в диаметре. Миллиарды людей жили на тысячах миров. Империя, какой не знала история, даже легендарные римляне с их акведуками и дорогами выглядели жалкой деревней по сравнению с тем, чего достиг человек. Проблема была лишь в том, что римляне хотя бы знали, кто их враги. Люди же в этом столетии только начинали понимать, что галактика не пуста, и не все, что в ней обитает, готово терпеть присутствие двуногих приматов, называющих себя венцом творения. Планета Лила-9 висела в иллюминаторе транспортного шаттла, как гниющий фрукт, опутанный плесенью джунглей. Ее отличие от других похожих планет было в том, что поверхность покрывали не зеленые, а густо-фиолетовые леса. 70% суши утонуло в этом буйстве лилового, пурпурного, аметистового и сиреневого. С высоты орбиты это выглядело почти красиво, если бы не знаешь, что скрывается под этим великолепием. Если бы не знаешь, что каждая эта лиана, каждый этот цветок, каждый этот мох — часть огромного механизма, настроенного на одну единственную цель — превратить тебя в удобрение. Фиолетовый цвет — причуда местной звезды, старого оранжевого карлика, который выжигал в спектре все длины волн, кроме одной. Хлорофилл здесь не работал. Вместо него эволюция подарила растениям ретиналь, пигмент, который и придавал всему живому этот неестественный, колдовской оттенок. Листья толщиной в палец, лианы, способные перетянуть канат, цветы размером с голову человека, испускающие пряные, дурманящий аромат. Все это переплеталось в едином танце, в бесконечной борьбе за солнечный свет, которого, казалось, было вдоволь. На деле же солнечного света было слишком много. Температура на поверхности редко опускалась ниже 50 градусов по Цельсию. Влажность достигала 100%, воздух можно было пить, и, учитывая вкус, лучше бы вы не пробовали. И в этих условиях фиолетовые джунгли росли со скоростью, которую невозможно было представить. Если оставить базу без присмотра на неделю, она превратится в холм, покрытый лианами и мхом. Механизмы забивались органической слизью. Орудия покрывались плесенью, которая проедала сталь. Люди. Люди быстро учились не снимать гермошлемы, потому что споры местных растений прорастали в легких за 3 дня. Легкие, покрытые изнутри фиолетовой плесенью, зрелище не для слабонервных. И уж точно не для тех, кому еще предстояло дышать. С орбиты было видно, как растительность пульсирует, словно единый живой организм дышит, перекачивая питательные соки по венам из лиан и мха. Это была не просто флора. Это была фабрика смерти. Враг поджидал за каждым фиолетовым кустом, за каждой лианой, за каждым листом, который, казалось, следил за тобой сотни невидимых глаз. В этой красоте было что-то гипнотическое, притягательное. Местные говорили, что если смотреть на джунгли слишком долго, начинаешь слышать голос. Голос, который шепчет: «Останься. Стань частью». И это не метафора. Ксенобиологи назвали их ксеркс, Имя древнего персидского царя, который перешел через Гелеспонд с миллионной армией, показалось уместным. Потому что эти твари тоже не знали пощады и не ведали страха, и их тоже было немало.